Братья и сестры, в прошлый раз, ну, если помните, мы, хотя, наверное, трудно вспоминать, так каждое утро бывают какие-то темы разные, но мы говорили, я имею в виду в прошлый раз, когда я участвовал, на такую тему, что Христос сказал, что побеждающий, он сядет на престоле Христа, как и сам. Христос победил и сел на престоле Отца. И такая мысль, одной из основных мыслей была такая, что наша победа, она заключается как бы главное направление победы или условие победы не в том, что мы где-то мы находим зло или замечаем какое-то зло и против этого зло противостоим активно, а наша победа, условие победы в том, что мы пребываем в Господе и, пребывая в Господе, повинуемся и мы исполняем Его волю. И как и Христос победил тем, что Он исполнил волю Отца, и так и у нас есть такая возможность пребывать в Христе и быть побеждающими. Сегодня у меня такая тема, в какой-то мере она тоже двойная. Две темы как в одну, поэтому два названия. «Сила истины» и «Противостаньте дьяволу». Ну, так я хотел попытаться их объединить в одну, чтобы за один раз об этом побеседовать. Они, эти темы, между собой и взаимосвязаны. «Сила истины» и «Противостаньте дьяволу». Если у кого-то есть с собой Евангелие, давайте откроем. Евангелие от Иоанна, 8 глава, отрывок довольно большой, с 31 стиха по 46. Евангелие от Иоанна, 8 глава, с 31 стиха по 46 стихи. Потом еще будем из других мест читать. Здесь, в этом отрывке, обе эти темы упоминаются. «Сила истины» и «Противостать дьяволу». «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Ему отвечали, «Мы семя Авраамова и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделайте свободными?» Иисус отвечал им, «Истинно, истинно говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете. Знаю, что вы семя Авраамова, однако ищете убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас. Я говорю то, что видел у отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего». Сказали ему в ответ, «Отец наш есть Авраам». Иисус сказал им, «Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраамовы делали бы. А теперь ищите убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. Авраам этого не делал. Вы делаете дела отца вашего». На это сказали ему, «Мы не от любодеяния рождены, одного отца имеем, Бога». Иисус сказал им, «Если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня, потому что я от Бога и шел, и пришел». «Ибо я не сам от себя пришел, но Он послал меня. Почему вы не понимаете речи Мои? Потому что не можете слышать Слова Моего. Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. А как я истину говорю, то не верите мне. Кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему вы не верите мне?» Вот народ израильский во время Христа, можно сказать, это народ Божий в то время. Народ, который должен был принадлежать Богу и носил имя Божие, как народ Божий. И до такой степени развилось это противоречие, до такой степени, что народ Божий оказался фактически в большинстве своем, что так Бог здесь и говорит, что вы не дети Авраама, семя Авраама вроде бы, да? Но по делам вашим, по вашему состоянию, Он их называет вы дети дьявола. То есть до такой степени, можно обмануться, до такой степени были обмануты, что полный поворот, как мы говорим, на 180 градусов. Полагая, что они дети Бога, дети Авраама, семя святое, а на самом деле так далеко удалились, что стали противниками Богу, Богу и стали, ну, детьми, как вот Иисус назвал, детьми дьявола. И когда вот практически, ну, мы иногда проверяем себя, иногда мы слышим такие слова, или мы сами себя так замечаем. Я думаю, и иудеи здесь по этой мерке, наверное, могли пройти испытание. Сердце меня не осуждает. Они вот эти, которые беседовали, эти иудеи с Иисусом, я не думаю, что они говорили, а их осуждала совесть, они против совести что-то говорили, они были вполне убеждены, они были вполне уверены, и в этой своей уверенности все дальше и дальше удалялись от Бога. Сердце не осуждало их. Это потом, когда Христа распяли, и потом, когда уже воскрес Христос, и когда апостол Петр проповедовал, и тогда, ну, если, и не знаю, были ли из этих людей там, но вполне возможно, потому что эти беседы, которые описываются в Евангелии от Иоанна, они в Иерусалиме происходили, а в Иерусалиме Иисус был распят. Тогда многие умилились сердцем, Дух Святой их обличил, тогда они стали говорить, что нам делать, тогда они раскаялись. То есть сердце человека, оно бывает, может очерстветь настолько, что быть в зависимости от лжи и вполне быть спокойным. Вот так вот здесь было с этими иудеями. Я хотел некоторые мысли из этого отрывка подчеркнуть. Значит, рабство. Рабство. И какие силы держат в рабстве? И второе – свобода. И что необходимо для свободы? Здесь две таких основных мысли, от чего человек может оставаться рабом, ну и зависимым от дьявола. Это грех и ложь. Грех и ложь. В этом отрывке можно обратить внимание на стих 34. Иисус отвечал им: «Истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха». Братья и сестры, эта мысль простая или сложная? Всякий делающий грех есть раб греха. Мы к этой мысли привыкли, мы ее часто читали, но здесь, смотрите, делающий – это, ну, раз сделал. А здесь сказано так: кто делает, он в рабство попадает, он в рабстве уже. А рабство – это есть уже зависимость, уже бессилие. То есть сам грех мы иногда можем оправдать, не думая, что грех приводит к рабству. А здесь Иисус говорит так, что делающий грех есть раб греха. Ну, а вторая мысль, что, или сила, которая нас ведет в это рабство, это ложь. Здесь о дьяволе написано, что он лжец. И эта ложь, она проявлялась в отношении к Христу, в отношении к Его словам. Они не верили Христу. В 37 стихе здесь сказано: «Знаю, что вы семя Авраамова, однако ищете убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас». Их сердце было совсем закрыто для слов Иисуса Христа. В 44 стихе тоже здесь говорится о том, что ваш отец – дьявол, он человекоубийца, он лжец. Ну и раз теперь Христос их называет детьми дьявола, то есть они тоже ходят во лжи, они обмануты. То, что есть ложь, они выдают за истину, а истину они не способны принять. Значит, рабство – две силы, которые могут держать и в наше время людей в рабстве, в зависимости от сатаны. Это грех и ложь. Если мы, пребывая в Господе, независимы от этих двух сил, то есть грех, от греха можно иметь свободу через раскаяние, через исповедание, и пребывание в Христе, ложь, можно разоблачать истинное Слово Божьего, дьявол не имеет власти над человеком, потому что он побежден. И вторая мысль о свободе. Вот здесь первые два стиха, 31-32. «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Тоже две мысли, даже две, они объединяются в одну. Отношение к Иисусу Христу и истина – это то, что хранит нас, или что освобождает человека и хранит в свободе. Но только в чем проявляется любовь к Христу, братья и сестры? Как бы мы ответили? Ну, как можно проверить, любим или не любим Иисуса Христа? Да? То есть даже получается, эти две мысли, они соединяются в одно. Любовь к Иисусу Христу проявляется в исполнении заповеди или в пребывании в Слове. То есть можно сказать, что свобода от рабства, она в истине. Почему Христос так и сказал, что познайте истину, истина сделает вас свободными. От чего свободными? От любого рабства, от рабства сатаны, от рабства греха, от рабства лжи. Вот в этом отрывке несколько раз об этом сказано. Вот стихи я тут выписал у себя. 31, 32, 37, 40, я прочитаю. В 31 так. «Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики». То есть прибыть в Слове Христа. 32 стих. «Познайте истину, истина сделает вас свободными». У меня вопрос. Вот эти два выражения. Вот слова Мои, то есть слова Иисуса Христа и истина, это разные понятия или одно и то же? Прибудете в Слове Моем или прибудете в истине? Да. То есть, опять же, получается, это не есть две совсем разные мысли, это одна мысль. Прибыть в Слове Христа, стоять на этом основании Слова Божьего или пребывать в истине, это одна мысль. Слово Мое есть истина, Слово Твое есть истина. Это в Иоанна, в 17 главе, 17 стих, Иисус в первосвященнической молитве говорил об этом. И значит, смотрите, 31-32 стих я прочитал уже, да, о том, что истина сделает свободными. 32 стих. В 37 стихе. «Вы ищете убить Меня, потому что Слово Мое не вмещается в вас». А если бы Слово вмещалось, то они были бы свободны, они могли противостать тому лживому состоянию, в котором находились. Стих 40, да. «А теперь ищите убить Меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. Авраам этого не делал». 43 стих. «Потому что не можете слышать Слово Моего». Почему не понимаете речи Моей? «Потому что не можете слышать Слово Моего». 45, 46, 47. «А как Я истину говорю, не верите Мне». 46. «Если же Я говорю истину, почему вы не верите Мне?» 47. «Кто от Бога, тот слушает слова Божии». В этом отрывке подчеркивается многократно, что свобода наша, сила свободы именно в том, чтобы веровать истине или пребывать в истине. Я думаю, что над таким вопросом когда-то рассуждали многие из вас, и для меня тоже вопрос такой вставал, иногда встает. Вот 1 Иоанна 5:18, здесь сказано так. 1 Иоанна 5:18. «Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукаво не прикасается к Нему». Братья и сестры, у вас возникали вопросы по отношению этой мысли? Я думаю, возникали. Мы дети Божьи. Мы приняли Христа, мы уверовали. Кто уверовал, раз мы дети Божьи, значит, мы рожденные от Бога. Там написано, лукавый не прикасается. А когда в практической жизни нередко бывает, что прикасается и сильно, и ранит, и другой раз так сильно, что и мы не знаем, как дальше быть. Что бывает поражение и бывает почти падение. А здесь написано, лукавый не прикасается. Я когда об этом размышлял, и когда я готовился к слову, я вспомнил некоторые места Ветхого Завета, где Бог дал такие же обетования евреям. И практика. Вот я хотел предложить эти места, и потом, чтобы нам сравнить. Это книга Исход, это несколько мест. Из книги Исход, из Левит, из Второзакония. Исход 34:24. Здесь сказано так. «Ибо Я прогоню народы от лица Твоего и распространю пределы Твои, и никто не пожелает земли Твоей, если Ты будешь являться пред лицо Господа Бога Твоего 3 раза в году». А там речь идет о праздниках. И вот 3 раза в году весь мужеский пол должен являться в Иерусалим, и там им, ну, будут наставлять их в законе. И Господь говорит так, «Если вы это будете делать, никто не пожелает земли твоей». Вот там в Иоанна, 1 Иоанна 5:18, лукаво не прикасается, а здесь написано, никто не пожелает земли твоей. Так, как, братья, все это сходные мысли, да? То есть никто даже не будет нападать. Так вот в этом отрывке написано. А какое условие со своей стороны? если будете три раза являться. То есть, если будете послушны в этой заповеди, приходить раз три раза в году являться, три раза в году будут слышать напоминания о заповедях Божьих, потом будут расходиться по городам, по селам, своих детей учить. Это условие, что будут ходить в страхе Божьем, в послушание Богу. И при этом условии никто не будет прикасаться. Значит, смотрите, что-то зависит и от самого народа израильского, что-то зависит от нас. Лукавый не прикасается, мы рожденные от Бога, но что-то, какое-то условие от нас требуется. Вот здесь для народа Божьего было, ну вот, условие три раза являться пред лицо Господа. Другое место – это книга Левит, 26 глава, 3, потом 6 по 8 стихи. Книга Левит, 26 глава. Здесь так сказано. Значит, я прочитаю 3, а потом, начиная с 6, еще 3 стиха. «Если вы будете поступать по уставам моим, и заповеди мои будете хранить и исполнять их...» Потом дальше идут 2 стиха, которые говорят там о благословениях урожая. Я пропущу их. И вот 6 стиха. «Пошлю мир на землю вашу, ляжете, никто вас не обеспокоит. Сгоню лютых зверей с земли вашей, и меч не пройдет по земле вашей. И будете прогонять врагов ваших, и падут они пред вами от меча. 5 из вас прогонят 100, и 100 из вас прогонят тьму, и падут враги ваши пред вами от меча». Но тьма – это число 10 тысяч. Это старое русское слово. Тьма – это 10 тысяч. То есть 5 прогонят 100, а 100 человек прогонят 10 тысяч. И опять же здесь, можно сказать, тут не сказано, что совсем никто не пожелает земли. То есть кто-то может прийти, война может случиться. Но только при этом условии, если будут соблюдать заповеди Божьи, очень легко будет прогнать этих врагов. Как, братья и сестры, можем мы сравнить этот отрывок тоже, что лукавый не прикасается или нет? То есть попытки он будет делать, а победа обеспечена, гарантирована. Еще одно место – это книга Второзакония. Там даже 2 места. Прочитаю из 11 главы, с 22 по 26 стих, и из 12 главы, с 29 стиха, 2 стиха. Второзаконие, 11 глава. С 22 по 26 стихи. «Ибо если вы будете соблюдать все заповеди сии, которые заповедую вам исполнять, будете любить Господа Бога вашего, ходить всеми путями Его и прилепляться к Нему, то изгонит Господь все народы сии от лица вашего, и вы владеете народами, которые больше и сильнее вас. Всякое место, на которое ступит нога ваша, будет ваше. От пустыни Ливана, от реки Ефрата, даже до моря западного будут пределы ваши. Никто не устоит против вас. Господь Бог ваш наведет страх и трепет перед вами на всякую землю, на которую вы ступите, как Он говорил вам. Вот я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие». Из 12 главы, 29-30 стихи. «Когда Господь Бог твой истребит от лица твоего народы, в который ты идешь, чтобы взять их во владение, и ты, взявши их, поселишься в земле их, тогда берегись, чтобы ты не попал в сеть, последуя им, по истреблению их от лица твоего, и не искал богов их, говоря, как служили народы сии богам своим, так буду и я делать». Но здесь такая сторона. Когда вы уже победите, когда вы войдете в эту землю, берегите, чтобы вы в сеть не попали. То есть, если вы начнете потом уже, после, ну как бы после победы, после, ну если с нами сравнить, после возрождения, после покаяния, начнем вдруг подражать делам язычников, тогда есть такая опасность, что тогда может быть поражение. И вот теперь, если опять вернуться к этому отрывку, вот 1 Иоанна 5, 18, мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Как, братья и сестры, лукавый не прикасается. Пытаться может нападать, но как вот и там в Ветхом Завете, так и в Новом Завете есть обетование, что будет победа. Что-то зависит от нас или нет? А что зависит? Как бы мы сказали, что зависит от нас? Да? соблюдать заповеди, или другими словами, пребывать в Слове Его, ходить в истине. Христос сказал, истина сделает вас свободными. Истина – это не просто отвлеченное такое понятие, но истина, ну, это то, что написано в Библии, а истина – это конкретные практические вопросы. Например, в Библии есть истины, как относиться к миру, как относиться в семье, как относиться к детям. Есть истины, ну, о многих конкретных вопросах. То есть ходить в истине – это конкретные заповеди, конкретная практическая, ну, ситуация или позиция, которую мы занимаем по отношению к определенным вопросам. Это как раз и есть ходить в истине. В Иакова, в 6 главе, 7 стих, там сказаны слова, тоже знакомые многим из нас. «Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, убежит от вас». В Иоанна было сказано, что лукавый не прикасается, а в Иакова здесь сказано «противостойте, убежит от вас». То есть ответственность нас, верующих, не пассивно просто, раз я рожден от Бога, я теперь под защитой, теперь не надо бояться, и теперь лукавый не будет прикасаться. А конкретно, раз мы рождены от Бога, есть ответственность. Ответственность в том, что ходить в истине, соблюдать Слово Его. И там написано «покоритесь Богу». Покориться Богу – это, другими словами, покориться истине или пребывать в истине, оставаться в истине. И тогда условие, что противостаньте дьяволу, бежит от вас. Он бежит от нас. 1 Иоанна в 5 главе, там есть еще 18 стихом 5 главы, там так было. Смотрите, условие, что от нас зависит. «Но рожденный от Бога хранит себя, и лукаво не прикасается к нему». То есть хранить себя. То есть какое-то усилие зависит от нас хранить себя. А если 1 Иоанна посмотреть 3 главу, 9 стих, там подобная мысль. Смотрите, «всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». А здесь сказано, что семя его пребывает в нем. У меня опять же вопрос, братья и сестры, какое семя? Как мы понимаем, что за семя пребывает в нас? Да, я тоже так думаю. Слово Божие. Если вспомнить Евангелие Иоанна, 1 глава, там, ну, помните, наверное, так, что «пришел к своим, свои не приняли. А те, которые приняли его, тем, которые приняли, дал власть быть чадами Божьими, которые родились не от семени человеческого, а от семени от Бога рождены». А мы знаем, а в послании Иакова 1:18, в Петра и в других местах написано, что «восхотев, родил нас словом истины». То есть семя – это Слово Божие. То есть лукавый не прикасается при условии, что Слово Его пребывает в нас, и мы храним себя. Практически, я думаю, что многие из нас встречаются с конкретными ситуациями, когда мы или терпим поражение, или попадаем в трудные, ну, в трудные обстоятельства. Это может быть и искушение к греху, бывает падение в грех, бывает бессилие в ситуациях, бывает уныние, недоверие. И, наверное, многие из нас бывали в таком положении, когда приходит мысль, наверное, Бог не хочет мне помогать, или я такой грешный, или я такой плохой, когда вроде бывает и молимся, просим помощи, прикладываем усилия, а так вот руки опустились, глаза опустились, и никакой помощи как будто нет. Я как-то обратил внимание уже несколько лет назад, мне сначала это, ну, как-то смутило, почему так? Тогда, когда нам особенно тяжело, как будто Бог и не хочет нам помогать. Вы никогда не попадали в такие ситуации? Именно в те моменты, когда вроде больше нуждаемся, вроде такие искушения, и в это время мы вопием, мы просим, и как будто Бог, ну, и не торопится, или не хочет нам помогать. Вот меня это, ну, смущало. Я думаю, это может каждого смущать. Казалось бы, вот как раз в это время мы особо нуждаемся в Его помощи. И знаете, какой ответ? Как-то Господь практически мне давал, и оно потом и в Писании так подтверждается. Как вы думаете, братья и сестры, Господь, Он желает отвечать на веру или на неверие? На веру. Есть какие-то обетования, что Бог обещал, что когда вы будете не верить мне, я вам помогу. Вы помните такие обетования? Я не помню. А теперь давайте вспомним моменты, когда мы попадаем в такое положение, ну, может быть, не только как мы входим, а вот в состояние уныния, разочарования, бессилия, Бог меня забыл, и вот такое вот разочарование. Это состояние веры или неверия? Получается такое состояние как раз неверия. Когда мы не вспоминаем ни обетования, мы дали себя обмануть и так вот дали себя увлечь, и согласились где-то с ложью дьявола, и вот мы в этом бессильном состоянии, Господи, помоги, но мы взор веры даже не поднимаем. И вот в этом состоянии недоверия Господь, Он и не хочет помогать нам. Это не то, что Он нас не любит, Он с Израилем, когда змеи их жалили, помните, да? Змеи жалят. Они стали вопиять, Моисеева запили. Бог дал Моисею выход, змея медного водрузить на шесте. А как можно было получить избавление? Ну, жалят змеи, они здесь заняты этими змеями, умирают, дети умирают, взрослые умирают. А как победить? То есть, надо было отвернуться от этих змей, надо было отвернуться от этих больных детей и взор куда-то в другое место обратить. И смотрите, даже усилие небольшое, просто повернуть голову. То есть усилия не очень много, и уже победа. И вот когда у нас так вот опущены глаза, руки опущены в таком недоверии, в унынии, и мы просим, Господи, помоги, ты видишь, дальше не могу. Но там вот Господь не помогал. Не написано, чтобы Он помогал, если так они, ну так на этих змей обращали внимание, им надо было все-таки повернуть взор Господу. То есть на... Господь отвечает на позицию веры. И нередко бывает так, когда мы уставшие, как вот Илия тоже был под кустом можжевеловым, он действительно попал в состояние разочарования, но он не ходил в это время в истине. Но Господь его ободрил, там, накормил, все-таки так, чтобы он опять мог сам послушаться Господу, на путях уже послушание его укрепляет. «Иди туда», он пошел туда. «Почему ты здесь?» Ну, мы знаем этот случай. Я помню... Я, пусть немножко отвлекся, это у меня не было в мыслях этот пример приводить, но оно как-то связано с победой, что побеждать нам гарантирована победа в Господе, но при условии, когда мы пребываем в истине. Если мы где-то пренебрегаем словами Его и в этом пренебрежительном состоянии остаемся, Бог не обещал победу. Он может, пройдет время, там месяцы, годы или недели, может получиться как-то мы из этого течения выйдем, что мы не совсем утонули. А все-таки возможна победа, возможна свобода, а сила свободы, она в истине. Я иногда и у себя же, и братьям говорил, и в церкви, что помню такое время разочарования. Я просил у Бога, вроде ответа нет, и Господь мне напомнил из Откровения 2 главы. Там отрывок, когда ангелу Ефесской церкви было сказано, что ты много делал, это, а ты оставил первую любовь. И что было предложено? Покайся, твори прежние дела. Ну, мы сказали бы, хорошо, но я же каюсь. Вот когда такое ныне, я и проверяю себя, Господи, прости это. Но там сказано не так. Покайся, и все. Покайся, а потом слушайся меня. Когда мы, может быть, даже мы каемся, а в удрученном состоянии тоже мы каемся, но только бывает в таком недоверии, не обращая внимания на обетование, а там конкретно сказано, покайся, а потом делай то, что я тебе повелел. Твори прежние дела. Вот эти условия для победы, тогда, когда даже мы попадаем в разочарование. Есть место в Писании, где очень подробно говорится о духовной брани. Это послание к Ефесянам, 6 глава. Я этот отрывок прочитаю. Это с 10 стиха по 17 прочитаю. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Опять же, у меня вопрос, как укрепляться Господом? Опять же, через слово. «Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, не против людей, другими словами, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Эти начальства – это не люди, это вот эти силы сатанинские, эти лжецы, эти духи, которые обманывают людей». И ну, люди, которые от них зависимы, тоже выполняют их функцию или волю. «Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый, все преодолевши устоять. Итак, станьте, пропоясавши чресло ваше истинною, и облегшись в броню праведности, и обувши ноги в готовность благовествовать мир, а паче всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие». 18 стих еще говорит о молитве. Братья и сестры, когда враг пускает стрелы, я вчера на разборе слова спросил, мальчики сразу ответили, для чего враги посылали стрелы раскаленные? Один мальчик говорит, а для того, чтобы дом зажечь. Согласны, нет? Ну, стрела она так острая, можно ее не раскалять. А когда она горячая, чтобы дом поджечь, там солома, там, а когда пожар, потом будет уже победа. Здесь тоже написано, что враг посылает раскаленные стрелы. Для чего? Чтобы поджечь, наверное, да? И поразить нас. Куда он направляет стрелы? Вот человек, вот куда он направляет стрелы свои, братья и сестры? Как? Ну хорошо, в пятку будет стрелять? В руку, в палец? Куда? Да. Она действительно, что, ну, в сердце можно сказать. А если так вот, смотрите, сердце, физическое сердце, которое кровь качает, речь не об этом идет. В первом послании Петра там сказано, припоясавший чресло ума, то есть в мысли, да, в мысли, в наш разум, в наше понимание. И если смотреть потом все это оружие, оно все говорится о том, чтобы защитить как раз вот эту область. Смотрите, итак, станьте, припоясавши чресло ваше истинное. Как припоясать чресло истинное? Что есть истина? Слово Божие. Как припоясать чресло? То есть пребывать в этом слове, знать его, знать обетование и верить им. Дальше. «И облегшись в броню праведности». Братья и сестры, как мы оправданы? В чем наша праведность? В Иисусе Христе, в Его жертве, да? То есть, если мы будем... Иногда это бывает так нередко в нашей жизни. Мы вооружаемся в броню праведности своих дел. Мы вспоминаем... Ну, это бывает в семье, бывает между братьями и сестрами. Примерно такое размышление. «Я тебе так никогда не делал, а ты со мной так поступил». Говорим мы так, думаем так. Так бывает дети к родителям, жены, мужья. Это нередко бывает. Оно у нас первая мысль, у нас не броня праведности, а той броне, которую Господь нам дал, а о нашей праведности. Я с тобой так не поступал, ты со мной так поступаешь. И отсюда вытекают естественные поражения, там, огорчения, может, или противодействия. Раз ты со мной так, но я терпел, дальше не могу, тогда я с тобой тоже так буду поступать. А броня-то ложная, то есть броня праведности своих дел. Здесь написано, облегшись броню праведности, Христос – оправдание наше. 1 Коринфянам 1:30 там сказано, что Он, Христос, праведность наша. А если праведность наша во Христе, тогда уже так и вооружиться. Христос нас оправдал, мы дети Божьи. Вот уже вот облегшись в броню праведности. То есть, чтобы нам не обмануться, не оказаться в чужой броне. Дальше. «И обувши ноги в готовность благовествовать мир». Знаете, в этом тоже бываем и робки. Мы понимаем Писание, но в трудный момент конкретно где-то исповедать или сказать, или противостать дьяволу, мы как будто боимся. В общем, знание есть, а здесь написано «обувши ноги готовность благовествовать мир». Но благовествовать людям грешным, спасение – и где-то благовествовать, исповедовать эту силу, которую Господь нам дал. То есть то, что мы знаем, нам надо применять в жизни. Устами исповедовать. Как Христос сказал, кто постыдится меня, я постыжусь. Кто будет исповедовать, того я исповедую. То есть должна быть готовность исповедовать, готовность благовествовать то, что Господь нам дал. Дальше. Паче всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. Стрелы лукавого, как вы думаете, что это за стрелы? Можно коротко как-то их обобщить? Я отначале упоминала. Если он отец лжи, если он лжец, какие это будут стрелы? Могут быть стрелы какие-то, кроме лжи? Как это? Нет, я думаю, нет. Он же лжец, то есть какая-то ложь. Но ложь раскаленная, такая, что он знает наши слабые места, она может нас ранить. Мы не все одинаковые. У нас могут быть один уязвим в одном, другой уязвим в другом. И вот эти раскаленные стрелы лжи он пускает, чтобы нас ранить. Если человек обидчивый, но обидчивость, она бывает следствием гордости, да, уже он будет пускать в эту сторону стрелы. Он знает, с какой стороны можно ранить. Есть моменты, и есть конкретные, может, практические вопросы, в которых легче человек обидеться. В другом он не обидится именно в этом. Сатана будет туда бить. Если кто-то, может быть, склонен много о себе думать, ложь ее будет примерно такая, что ты особый человек, ты призван к особому служению, ты не такой, как все. Просто ты еще не познал это, ну, тебе вот откроется, ты потом будешь великие дела делать, ты особый человек. Тоже такая ложь, она, знаете, легко может найти место в сердце человека. То есть разнообразная ложь, если мы поверили, мы поражены. Он уже какое-то место захватил или будет снова-снова нас поражать временами, или даже может вообще привести нас к падению, если мы не противостанем истиною. Но здесь написано: «Паче всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого». У меня опять же вопрос: чему верить, братья и сестры? Как щит веры? Чему верить? Слово Божие, истине или конкретным даже заповедям. То есть, когда, я думаю, что когда мы ранены или когда эта стрела нас поражает, замечать, в общем-то, мы замечаем, потому что бывали не раз поражены. Но как раз в этом сила лжи, если мы ее приняли, у нас сразу мы попадаем частично во тьму. Мы не думаем, что мы поражены. У нас эти мысли не сразу первые, что я поражен, мне надо сразу теперь противостать. А мысли наши направлены туда, куда лжец направил наши мысли. Или к тому человеку, который, может, нас огорчил. То есть первая наша мысль по плоти не сразу противостать самой этой стреле, а уже куда враг направил, мы потом по этому течению можем идти. И оно бывает поражение. А здесь написано «щит веры». А вера... Там вот мы тот раз вспоминали в прошлой беседе: «Вся есть победа, победившая мир, вера ваша». Вера словам Господним, вера Его обетованиям, вера Его заповедям. И мы можем противостать, мы можем эту ложь разоблачить. И если мы, знаете, когда ложь врага, и когда мы ее поняли, когда мы разоблачили, и, знаете, сатана не имеет никакой силы. Если мы правильно разоблачили ложь, на основании Слова Божьего не имеет силы. Даже если мы такие уязвимые, обидчивые или другое что-то, не будет она иметь силы, будет победа. Только как раз вот здесь нужна искренность, сходить в истине, решать не нашими мерками, не нашим характером, не нашим понятием, а решать как раз противостать истине, противостать щитом веры, веры в Слово Божие. Враг, он, как вот там сказано, он не прикоснется, лукавый не прикасается. Не написано, что стрелы пускать не будет. Будет пускать. Но нам дан щит веры, когда мы ходим в истине, мы можем противостать. Дальше написано: «И шлем спасения возьмите». Опять же, это тоже голова, да? То есть тоже уверенность в спасении. Уверенность в спасении. Спасены мы не по делам. Правда же? Как бывает, враг поражает, у нас какие-то мысли нехорошие могут прийти. Опять же, это стрела лукавого. Потом бывает, мы удручены через это. Потом, раз у меня такие мысли, может быть, уже Господь меня не любит. Может, я такой плохой. Может быть, я уже отпал. И удается врагу этими стрелами поражать. А здесь написано: шлем спасения возьмите. Мы-то спасены по благодати. Мы же не за добрые дела спасены. Ведь Христос нас возлюбил не праведников, а грешников. Неужели же теперь, что мысль плохая, теперь Господь разлюбит? Его же любовь вечная. И когда мы шлем спасения опять одеваем, мы спасены по благодати, мы же не отрекались от Господа, то этот шлем спасения нас оберегает, что стрелы не смогут нас ранить. И меч духовный, который есть Слово Божие. Меч духовный – это Слово Божие. Оттуда мы черпаем наши познания о Господе. Оттуда мы и черпаем как раз то, наше это все оружие. Ну и дальше сказано еще о молитве. 7 таких вот условий для победы. Братья и сестры, я хотел еще время так вот много, немножко практически. Может, просто несколько вопросов. А в каких вопросах? Вот на каком основании? Или имеем мы право? Кто-то скажет: да, мы это не раз слышали. Но вот практически я этим не могу пользоваться. Потому что часто бывает поражение, уныние, сомнение, разочарование или огорчение. Смотрите, в чем сила нашей победы? Не в том, что мы сильнее сатаны. Сатана, он по природе сильнее, чем мы по плоти. Но только конкретно написано в Писании, что Христос его победил. Послание к евреям во 2 главе 14 стихом там сказано, что как дети, дети Божьи, о Христе там речь идет, причастны плоти и крови, то Христос тоже, он принял плоть и кровь, стал человеком, чтобы смертью и воскресением потом победить сатану, имеющего державу смерти. То есть Христос победил сатану. И теперь, когда мы пребываем во Христе, нам тоже дано это право. Противостаньте дьяволу, убежит от вас. У сатаны нет других методов, кроме только двух. Грех и ложь. Грех и ложь. То есть он не имеет права, ему такое право не дано просто так взять и напасть на человека, что-нибудь с ним сделать. Он побежденный. Только наша ответственность – ходить в истине. А когда мы знаем уже, в чем он может нападать, даже еще одно бывает, мы другой расстрашимся. Вот как вы думаете, сатана знает мысли человека или нет? Он их не знает. Мы другой раз скажем: а как же так? Вот какие-то вот практические моменты вспоминаем. Мысли наших не знает сатана. Только он знает те мысли, что он сам стреляет в нас. И он может заметить, или мы поверили, не поверили. Как и мы, бывает, с человеком говорим, и мы же не знаем мысли всех человека. Ну, допустим, я человеку сказал, знаешь, вот про кого-нибудь наговорить, он такой и такой. То есть вот правда, я так и знал. Уже мы поняли, он поверил, да? Так тоже лукавый может. Он может, он спускает стрелу лжи, заметить он может, поверили или не поверили. А наших мыслей он не знает. В этом тоже условие, ну, одно из условий нашей победы. И вот если он стреляет ложью, грех и ложь. Смотрите, от греха есть победа. В Писании конкретно написано, Христос взял на себя наши грехи. Если мы исповедуем грехи наши, Он, будучи верен и праведен, простит. То есть, если враг где-то имеет над нами ну, какую-то власть через наши грехи, ну, бывают даже грехи, связанные еще ну, в мирской жизни. Но у нас есть тоже оружие против этого. Кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. И второе остается ложь. Не разрешать себя обмануть. Не разрешать себя обмануть. Это, конечно, и не совсем просто, потому что обман его разнообразный. Но нам дано право побеждать и разоблачать эту ложь через Слово Божье. Может быть, через какое-то, через те поражения, где мы раньше терпели поражение, раз, другой раз, третий раз, когда-нибудь вникнуть и заметить наше слабое место и потом противостать. Я несколько вопросов назову. Я один уже назвал, это грех. Но о грехе мы знаем. В основном, я думаю, это всем знакомо. Есть одно тоже, это тоже связано с грехом, уязвимое место, в котором мы терпим поражение. Это вопрос прощения, прощать. Но мы все знаем, что сказано в Писании прощать. Христос нас простил, и мы должны прощать. Но не всегда у нас бывает, может быть, сила, и может, не всегда мы знаем, как это делать. В послании к Ефесянам, в 4 главе сказано так. Я прочитаю. Вот 32 стих. «Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Братья и сестры, вот бывает у нас такое, что мы вспоминаем, ну, допустим, детство. Кто-то вырос, и многие из нас выросли и в семьях неверующих людей. Можем ли мы вспомнить, вот когда, допустим, мы были свидетелями, что отец и мать ссорятся, отец и мать несправедливо наказывают нас. У нас в чем-то обвиняют, мы невиновны были. И вот ту горечь, которую тогда испытывали, это, ну, в основном это до уверования, да? И бывает, нередко бывает, что вот та горечь какой-то отпечаток несет, и мы несем и дальше. Вот, знаете, какая-то вот, какая-то придавленность, неполноценность, вот нет той радости. Это нам хорошо знать, и не только как бы вспоминать детство, но у нас у самих у многих дети есть, а у кого-то будут дети. Бояться, чтобы детей не загружать таким грузом. Когда дети знают, что родители между собой ну, не имеют мира, это всегда большие страдания для детей, они мучаются от этого. И хорошо бывает нам вспомнить, вот может быть детство, может быть это не родительский дом, а кто-то нас когда-то обижал. Не просто так, что время прошло, и мы забыли об этой обиде. Знаете, если мы так поступаем, в какой-то момент враг снова сможет нас стрелять и будет поражать. Хорошо как конкретно вспомнить те моменты, где у нас были горечи, где нам трудно было простить, и откровенно перед Господом когда-то вот встать на колени и сказать, «Господи, вот так и так было, я обижался там на маму, на папу, меня наказывали несправедливо, там, или ну, на мужа, на жену, или ну, на кого-то там, может, ну, какие-то, то, что связано с прощением». И конкретно перед Богом занять такое положение, как вот здесь написано в Ефесянам. «Ты меня простил не за то, что я хороший. Я теперь принимаю такую эту позицию, я прощаю. Как ты меня простил, можно все вспомнить, все эти горькие моменты, сказать Господу за это, за это, за это. Но я прощаю, потому что ты меня простил. Независимо от того, тот исправился или нет». Братья и сестры, это условие победы. Это тоже такое вот есть ну, звено в нашей жизни, где враг часто поражает, и через которое мы бываем уязвимы в дальнейшем. Если мы принимаем такое вот, ну, такое вот положение, такую позицию, стрелять враг будет. В какой-то момент он будет стрелять в это место, но у нас будет сила, чтобы нас не сбило. У нас, вот как вот я иногда так вот сравниваю остров, и вот эта волна пытается смыть. Мы вроде встали, волна смывает, опять тонем. Вроде немножко выбрались, опять тонем. Но когда мы станем на основании истины, как вот Господь говорит в вопросе и прощения, что мы прощаем, как Христос нас простил, и потом встанем, стрелять будет враг, но волна не собьет, если только мы опять не поверим лжи. Не дадим волю тем чувствам, и опять мы будем тогда ну, пораженные. Но Господь дает силу. Когда мы выбираем истину, в любом вопросе враг не имеет силы нас победить. Вопрос греха, ну, я вопрос прощения упомянул. Ну, братья и сестры, время много, то можно было коснуться некоторых других сторон, но в любом вопросе нам дана власть противостать врагу. Только само автоматически оно не происходит. Нам надо конкретно знать истину, нам надо конкретно стать, согласиться, покориться истине. И Христос сказал так: познайте истину, истина сделает вас свободными. И в этом, ну, наша победа и над сатаною, над этим миром, и наше, ну, условие, чтобы мы можем туда пребывать в нашем Господе и прославить Его. Пусть Господь благословит каждого из нас. Не просто, ну, знать, не просто читать, потому что теория бывает проще, на практике бывает тяжелее. Но тогда, когда приходят моменты, когда эти стрелы нас поражают, не предаваться так вот бессильно, так вот, мы, знаете, мы так любим себя, мы в другой раз, нам нравится быть такими обиженными, такими разочарованными. Мне кажется, мы, я говорю, нам это нравится, вы, может быть, трудно так согласиться, но действительно так и есть. Как будто мы, вот мы наслаждаемся этим, мы пребываем в этом, а нам дано оружие, можно противостать. Пусть Господь благословит каждого из нас ходить в истине, как Христос сказал, познайте истину, познавать ее и быть свободными в Господе для славы Божьей. Аминь.